Синичка. 11 апреля 2018 года. Вечер.
Вечером я трепалась в чате. Ждала маму, чтобы сделать домашнее задание. Мама влетела как метеор, скинула туфли так, что они улетели в комнату, и с размаху плюхнулась на диван. Ох, ну и повезло сегодня, даже не верится. Представляешь, с самой площади без пробок доехала. Один раз только на повороте постояла минут 15, но это ж не считается. Олька, поставь чайник. Пока чайник закипал, я выслушала целую историю. Сегодня приезжали французы. Я целый день с ними носилась по всему институту. Прикольный у них английский. Сначала многое было непонятно, а потом приспособились. Им так понравились наши разработки. Если мы с ними договоримся, то у нас весь отдел работы на пару лет обеспечен. Только пахать придется, как бобиком. Зато зовут летом к себе на пару недель. Если все выгорит, обязательно возьму тебя с собой. Поедем? Оль, что-то ты хмурая такая. И я рассказала маме про экзамены. А потом честно пыталась пересказать параграф. Мама устроила мне разнос, плавно переходящий в мою истерику. «В чем проблема, я не понимаю?» — кричала мама. «Читаешь текст, выделяешь главное, потом пересказываешь простыми словами. Давай вместе». Мы взяли текст учебника, подчеркнули главное, я прочитала. Раз, два, начинаю говорить. Все мысли из головы сразу выветриваются. Остается только ужас от осознания того, что я говорю, а на меня смотрят. И главное, исправить ничего нельзя. Как сказала, так и сказала. Начинаю тщательно думать над каждым словом. В итоге бекаю-мекаю, мама злится. После очередной неудачной попытки я пошла разговаривать в форум. Там все просто. Пост накатался сразу и большой, без запинок и ошибок. Вот если бы нам на экзамене дали сначала написать, а потом уже читать по написанному.
Витя. 11 апреля 1980 года. Вечер.
Дома меня ждал приятный сюрприз. Мама и папа были не на работе. Причем мама готовила что-то вкусненькое, а папа прохаживался по квартире в отличном настроении. Под это настроение его можно было уговорить и сходить в зоопарк и купить модель крейсера «Сделай сами». Но вместо того, чтобы обрадоваться, я спросил: «Чего это вы тут?» «Отгул», — гордо заявил папа. Как будто не отгул получил, а орден. В прошлые выходные работал как проклятый, вот меня первый и отправил сегодня домой пораньше. Я слушал, тупо кивая. Как начал в школе кивать, так остановиться не могу. «Маму вон с каторги вызволил». «Не с каторги», — крикнула мама, — «а с любимой работы. Вечно я всех заменяю, пусть они меня хоть раз заменят». А тут Валентин Прокофьевич позвонил. Мама, веселая и раскрасневшаяся, вышла из кухни, увидела меня и сразу сникла. «Что-то случилось?» Я помотал головой. От этого опять замутило. Все-таки кивать проще. Теперь и папа забеспокоился. «Чего такой бледный?» «Так», — сказал я через силу, — «живот болит». В результате я получил то, о чем и мечтать не мог. Полноценное боление в рабочий день. Мама сварила мне куриного бульончику. Папа развлекал разговорами и поминутно трогал лоб. Я немного покапризничал, немного подремал, похлебал любимого бульона с рисом, опять поспал. Проснулся и понял, что хочу почитать чего-нибудь. Папа как раз зашел проведать и обрадовался, увидев меня с книгой в руках. «О, значит, жить будешь!» Я и сам понимал, что хорошенького понемножку. Завтра буду как огурчик. А в понедельник — собрание. Наверное, лицо у меня как-то очень перекривилось, потому что папа опять встревожился. «Что, опять живот? Надо скорую?» «Не надо. Это не из-за живота». И я рассказал папе все как есть. Рассказывал и надеялся, что сейчас папа рассмеется и скажет: «Нашел из-за чего дергаться. Ерунда на постном масле». Но папа, наоборот, слушал меня очень серьезно. «Кислое дело», — сказал он, когда я закончил. «Пещера Лехтвейса». Это он что-то цитировал из книг, которые мне пока читать рано. «Ладно, болей, пока я Архипову позвоню». И папа отправился звонить Женькиному папе, с которым они давно дружат.
Синичка, 12 апреля 2018 года, утро.
Первым уроком у нас был русский язык. Это всех и добило. Экзамен по русскому, оказывается, заключается в том, что мы опять будем тянуть эти дурацкие билеты, в которых два вопроса и еще задание. Вопросы по литературе, задание по языку. Роль былин в русской литературе, описание природы у Пушкина. Чего говорить-то? Да, былины сыграли свою роль. Да, Пушкин описывал природу. Я честно пыталась сосредоточиться, но смысл того, что говорила русичка, от меня ускользал. Зачем мне запоминать стихи, если на гугле я найду их в 3 секунды? Зачем самой придумывать все эти красивые слова, если они уже давно все написаны и выложены, украшенные разными шрифтами? Русица бесилась. Я висела на форуме с комика, параллельно скачивая откуда-то ответы на ее вопросы. «А ну, телефоны на парту! Не дети, а роботы!» — взвелась учительница. А на форуме почти сразу появилось новое сообщение от Ястреба. «Почему роботы? Ну почему? Просто наша реальность шире вашей. Просто мы живем в 2 измерениях — и в реале, и в виртуале. Зачем вам обязательно нужно выдрать нас из привычного мира и вписать в свои рамки? У нас в виртуале нет границ, мы все равны. У нас нет комплексов, каждый то, чем он хочет быть. Нам здесь хорошо, оставьте нас в покое». Какой же он все-таки умный! Несмотря на рев русички, я первая успела поставить под его сообщением свое ППКС.
Витя, 12 апреля 1980 года. Утро.
Не знаю, о чем там говорили мой папа с Женькиным, но только сам Архипыч со мной общаться не хотел. Он даже попросил его пересадить за другую парту. Классуха, которая обычно отвечала в таких случаях, что за блажь, на сей раз без лишних слов отсадила его на пустое место возле Сережки Павлюковича. Я остался один. На перемене я пытался объяснить Женьке, что я не виноват, и вообще я его даже предупредил, хотя мне запретили. Но Архипыч в ответ обозвал меня предателем. Даже Ирка Воронько, которая меня считала зубрилой, возмутилась. «Ты чего пристал? Ему сказали, он и повторил». Женька презрительно хмыкнул и ушел на другой конец коридора, где и стоял у окна в гордом одиночестве. Ко мне тоже никто не подходил, а мне и самому не очень хотелось с кем-то болтать. На уроках я только и думал, что об этой дурацкой ситуации. Англичанка меня 3 раза назвала по имени, пока я не сообразил, что это она мне. Я встал. Она еще раз повторила вопрос, но я и по-русски ничего в тот момент не понимал, а тут по-английски. «I am ill», — применил я свои языковые познания. «Are you sick?» — то ли переспросила, то ли поправила англичанка. Я решил больше не рисковать с иностранными языками. «Плохо мне, Елена Ивановна. Можно я домой пойду?» Англичанка от такой просьбы чуть на пол не села. В глазах у нее читалось. «Ничего себе заявочки!» «Меня сейчас тошнит, почти не соврал я. Можно выйти?» «Ладно». Англичанка, вопреки своим принципам, тоже перешла на русский. «Иди». Я схватил портфель и выбежал из класса. Домой сразу не пошел. Меня и правда мутило. Не хотелось в душную комнату. И вообще надо было походить, подумать. Чем больше думал, тем больше на себя злился. «Ну зачем я все Архипычу заранее рассказал? Если бы Васа его ошарашила, он бы растерялся и...» «Не знаю, что бы там было, но я бы точно виноват не был. А теперь получается, что виноват. С другой стороны, я же не мог не предупредить друга. Нет, если бы не предупредил, еще хуже было бы. Мне вдруг захотелось сесть и расплакаться, как маленькому. С большим трудом я доплелся до дома, ввалился в квартиру и залег на диван. Потом навалился какой-то липкий туман, от которого остались только обрывки воспоминаний. Мама вроде беспокоилась, что-то я ей отвечал, а потом какой-то врач, молодой, недовольный мной. Я один в комнате. Очнулся как-то сразу. За окном темно, а в большой комнате кто-то разговаривает. Не очень понимая, зачем, я встал и поплелся слушать. Говорили мой и Женькин папа. Может, они его попугать хотят? Женин папа говорил тихо, но как-то неестественно жизнерадостно. Попугают и отстанут? Нет, не отстанут. я заходил в школу. Голос у папы был очень усталый, как после какой-нибудь обкомовской конференции. Завуч там старой закалки. И старшая пионер-вожатая явно под ее влиянием. Значит, акция устрашения. Теперь Архипов-старший старался изображать веселье. Ты, Петь, не веселись. Мало тут веселого. Тебя в Минск собирались перевести, замом в какую-нибудь республиканскую газету. А теперь... Они помолчали. Я почувствовал, что коленки у меня подкашиваются не от страха, а просто от слабости. Я присел у двери на корточки. «Неужели ты думаешь, — продолжил мой папа, — что тебя утвердят после такого инцидента? Это же номенклатура ЦК!»
«Да, за такое меня и из партии могут попереть». Теперь дядя Петя не хорохорился, и голос у него стал точь-в-точь, как у моего папы.
«Не попрут, сошлем на пару лет в какую-нибудь многотиражку». Архипов перебил. «Это все ерунда, как-нибудь переживу, не маленький. Женьку жалко, поломают парню жизнь. Слушай, а эти педагоги, они совсем невменяемые?»
«Совсем. Единственный шанс твоему Женьке уцелеть — публично покаяться и признать ошибки».
«Нет». Я вздрогнул всем телом. «Нет» получилось тихим, но таким хлестким, что ли. Мы как-то ходили в цирк, там у дрессировщика был кнут. Вот он точно так же им щелкал, как дядя Петя сейчас сказал «нет». Он продолжил немного спокойнее. «Помнишь, как ты тогда с Комаровым? Не стал ведь каяться и признавать ошибок. Влепил ему на общем собрании». Комаров был сволочь и бюрократ. Его из партийных органов давно надо было гнать. И вообще, время было другое.
Другое.
Тебя могли не только без партбилета оставить, но и в волюнтаризме обвинить.
«Ладно, неважно». По голосу папы стало понятно, что он морщится. «Вот видишь, теперь время не такое жесткое.
Время всегда одинаковое. А если Женьку сейчас сломают, нет уж, пусть стоит до конца».
Тут на кухне завозилась мама. «Мужчины!» — крикнула она. «Еще чаю принести?»
«Неси!» — отозвался папа.
Я торопливо встал и спрятался в своей комнате. Лег на ледяную подушку и чуть не заплакал. Теперь и Женькин папа пострадает.
Я должен что-то сделать, как-то спасти друга, как в «Трех мушкетерах» или «Двух капитанах». Тут я вспомнил, что за весь разговор взрослые ни разу не упомянули меня. Наверное, понимали, что я никак не могу помочь. Ну, никак! А я очень хочу, очень сильно! Мама гладила меня по голове и терпеливо повторяла. «Все хорошо. Конечно, ты его спасешь. Успокойся, Витя, обязательно спасешь». Но я никак не мог спасти Женьку. Он совсем рядом, привязан к мачте. Гвардейцы кардинала тыкают в него шпагами. Архипыч не плачет, хотя вся рубаха у него в крови. Он просто смотрит на меня в упор. «Мне надо перепрыгнуть со своей кровати на корабль, но нельзя!» На борту сидят Васа и Танечка в рыцарских доспехах и строго грозят указательным пальцем. Я знаю, что завуч будет очень недовольна, если я помешаю гвардейцам кардинала. Я пытаюсь хотя бы понять, почему. Я ведь должен помочь. Это же мой друг. Стреляет пушка. Большое каменное ядро из нашего городского музея летит мне прямо в голову, а я не могу даже пошевелиться. Ядро врезается мне в лоб и взрывается.